Знаете, я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что Библия, Слово Божие, продолжает оставаться самой печатной книгой в мире. И тиражи печатания Библии или отдельных ее частей, Нового Завета, Евангелия, Псалмов, до сих пор являются самой тиражируемой книгой, издаваемой в мире. Но, несмотря на это, мы видим тенденцию и в мире, и даже в наших церквях, когда авторитет Писания, когда важность Слова Божия для жизни верующего человека постепенно уменьшается. К сожалению, и это отмечается везде, что Слово Божие, его важность в жизни отдельно взятого христианина в наше время, в современность, несколько снижается, и это меньше, чем, может быть, было раньше, в то время, может быть, 50 лет, 100 лет назад. И действительно, авторитет Писания, авторитет Библии в наших церквях, он высок, и мы уважаем Слово Божие, мы читаем, вникаем в него, изучаем его. Но, к сожалению, так происходит не везде. Но это не значит, что актуальность Библии стала меньше. Это не значит, что Библия перестала отвечать на какие-то наши вопросы, стала говорить, может быть, нам меньше, или мы, может быть, перестали понимать. Нет. Я думаю, актуальность Писания, актуальность Слова Божия, она была всегда, она есть и действительно будет. Потому что те истины, которые кроются в Слове Божьем, которые открыты через Него нам, только они могут изменить реально жизнь человека. Никакие другие книги, истины, может быть, не меняют жизнь человека так, как Слово Бога, живое Слово Бога, открытое и изменившее сердце человека. И читать Писание – это не просто дань традиции, которую мы, может быть, здесь исполняем, но это наша нужда, наша необходимость, и то, с чего мы начинаем, как правило, наше поклонение Богу, это и молитва, и чтение Слова Божия. Я хотел бы рассказать одну историю, которая произошла с одним министром финансов одной африканской страны. Он однажды возвращался из своего турне с Ближнего Востока, и в свободное время, так как путь был не близкий, это примерно как мы бы с вами ехали на поезде до Москвы, к примеру, у него было много свободного времени, и я знаю, что кто-то любит путешествовать и в это время о чем-то размышлять, просто побыть в покое, в тишине, может быть. Кто-то любит читать Слово Божие в дороге, я имею в виду, верующего человека. Все по-разному. Но этот человек, дорога, повторюсь, была длинная, решил почитать Слово Божие. И в то время, когда он читал это слово, он встретил попутчика. Когда мы с вами куда-то ездим, перемещаемся на автобусе, на самолете, поезде, ну, с нами часто есть соседи справа, слева, там, в соседнем купе, например, или еще где-то. Ну, этого не избежать, всегда мы встречаем людей, если мы верующие, часто мы даже пытаемся благовествовать, общаться с такими людьми и благодарим Бога за те возможности, что Он дает нам в таком случае. Так вот, этот человек встретил попутчика и завязался разговор, и эта встреча изменила жизнь этого человека коренным образом. Настолько изменила, что жизнь его разделилась на «до» и «после». И как вы догадались, о ком я говорю, есть какие-то варианты, предположения? Да, эта история не вчера произошла, не когда-то, может быть, пару лет назад, но эта история реальная, это история библейская, которая произошла около 2000 лет назад. И я хотел бы просто прочитать ее, напомнить нам с вами и взять какие-то моменты, которые мне показались важными, продолжить. Я прочитаю Слово Божие, книга Деяний, 8 глава, с 26 стиха по 39. Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто-то не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца введен был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. Уничижение его, суд его совершился, но рот его кто разъяснит? Ибо взъемлется от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Вот такая история, когда человек, не иудей, возвращается из поклонения из Иерусалима и читает Слово Божие. Тогда было принято читать его вслух, чтобы все, кто рядом, наверняка могли слышать. И вот Бог посылает Филиппа, они встречаются, и этот человек узнает об Иисусе Христе, и узнает из того Писания, что он сам читал, но не мог понять, и кается, да, принимает Иисуса, и тут же крестится, и продолжает свой путь. Не буду разбирать всю историю, она достаточно интересная, и много, может быть, можно подчеркнуть из нее для себя, но хотел бы сфокусировать наше внимание на некоторых моментах. В первую очередь, меня интересует в данном месте личность этого человека. Для мира, может быть, на первый взгляд, это человек богатый. Евнух, царицы из Эфиопии, это Африка, который, возможно, имеет власть, управляет сокровищами, да, как было написано. То есть знатный человек. Но не так важно, может быть, что видит мир в этом человеке, что бросается на первый взгляд, сколько важно следующее. Он возвращался из Иерусалима. Эфиопия была страна языческая, и, в принципе, иудаизм или единобожие в то время было только у Израиля. И этот человек, поскольку он возвращался из Иерусалима, можно сделать вывод, что он знал этого Бога, он ездил ему поклониться. Что говорит о том, что человек был, ну, этот евнух, чтущий Бога. То есть, другими словами, благочестивый, поклоняющийся истинно настоящему Богу. Кроме того, другой момент, который можно отметить, он изучал Писание. Он читал его, по-видимому, это был не единственный момент, когда в этой дороге он читал. Он читал, возможно, до, после, поскольку, приезжая на поклонение, естественно, он не мог не знать о Писании, не мог не знать о Ветхом Завете, и, соответственно, читать и изучать его. И очень важный момент, отсюда видно, что он не просто читал Писание, а он изучал его, поскольку, когда Филипп его встречает, он задает ему вопросы. «А кто разъяснит мне, если я читаю, но не понимаю?» То есть он читает, пытается понять, найти ответ на какие-то вопросы, кто этот человек, о ком говорит пророк, о себе или о ком-то другом. У него вопросы, но он не находит на них ответ. И Бог посылает ему человека, который дает эти ответы. Но, как опыт подсказывает, в Писании нет ничего случайного. Вот эта история с человеком на дороге, это не просто случайная воля автора, то есть того, кто писал это послание. Это не просто эпизодическое событие в жизни конкретного человека, которого, если вычеркнуть из Писания, в принципе, ничего не изменится. Нет, опыт подсказывает, что Божий план многогранный, яркий, глубокий, намного шире, чем мы можем себе представить. И читая вот Новый Завет, может быть, книгу «Деяний», в частности, если мы не будем видеть все Писание, мы многого, возможно, не поймем. И многое, возможно, потеряем. Но если посмотреть все Писание, всю Библию в целостности, то можно увидеть интересный момент. Он читает пророка Исаию, это 53 глава. Когда мы с вами, я, например, читаю книгу, например, того же пророка Исаия, это не значит, что я не читал других книг. Или что в этой книге я никогда не читал других глав. Я просто изучаю в данный момент вот этот отрывок, вот это место, эту часть и, может быть, еще ответы, но это не значит, что я не читал ничего другого. И там же, в книге пророка Исаии, чуть дальше, 56 главе, написаны интересные вещи, которые открывают Божий замысел на всю эту ситуацию гораздо шире и дают нам возможность это понять. Я хотел бы прочитать книгу пророка Исаии, 56 главу, с 3 стиха по 7. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу. Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот, я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы, избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме, в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Тут нужно пояснить, чтобы понимать, о чем здесь идет речь. Проблема иноплеменника, в частности, евнуха, решившего присоединиться к народу израильскому, к обетованию, к народу завета. Этот человек, в данном случае евнух, не имеет физического наследия. В то время, в ту эпоху, иметь наследника, сына, который бы продолжил твой род, который бы воспринял все твое имущество и шел бы дальше, это было очень важно. Посмотрите на Ветхий Завет, какую роль, какое важное место отводится старшему сыну, младшему сыну, наследнику, потомку. Но эти люди не могли иметь наследия, физического наследия, сыновей в том числе. И это было бы не так страшно, как другой момент. В книге Второзакония, 23 главе, 1 стихе, я не буду читать, очень четко говорится в законе Моисеем, что этот человек не может иметь и наследия духовного, что еще более страшно. То есть, другими словами, человек, решивший присоединиться к обществу Израилеву, в данном случае евнух, никак не мог войти в общество завета. И вполне закономерно и естественно на его месте сказать: «Я сухое дерево. Бог совсем отделил меня от моего народа. Мне ничего нету. Я не имею самого главного, такого важного в жизни. Я сухое дерево». И никто из нас по-человечески не мог бы его осудить за такие слова. Мы бы согласились с этим. Но Господь говорит по-другому. Он говорит: не говори, что ты сухое дерево. Потому что тот, кто держится моих заветов, соблюдает мои заповеди, тот, кто благочестив передо мной, тому я дам больше. Я дам наследие в доме моем. Представляете, в доме Бога наследие. И дам ему самое главное – вечное имя. То самое имя, которое в книге жизни, жизни вечной. Те люди, чьи имена записаны в этой книге, имеют жизнь вечную, наследуют ее и будут с Господом, как мы знаем из книги, из Библии. Вернемся назад к тому благочестивому мужу из Эфиопии. Эти слова, это пророчество могло так и остаться, где-то затеряться во времени. Нам, может быть, Библия не открывает множество случаев, когда это пророчество исполнялось, да, в конкретной жизни, в конкретных людей. Но мы видим, что то, что сказал Бог, не ушло в небытие. И мы видим жизнь этого человека, жизнь благочестивого человека, держащегося заветов Господа, чтущего Бога, следующего за Ним. Это воплотилось в его жизни. То обетование, которое дал Господь, не осталось тщетным. Прошли сотни лет между книгой пророка Исаии и новым временем, когда произошло это событие. Примерно, 500 лет, грубо, может быть, с небольшим. Но Слово Божие не иссякло за это время. То обетование, которое он дал, полностью исполнилось в этом человеке. В благочестивом человеке, чтущем его заветы, не имеющем, может быть, наследника, который бы все его богатство... а он был министр финансов, как мы помним, который бы принял бы это и продолжил бы его род, Но он получил намного большее. Он получил вечное имя. Он был запечатлен Духом Святым, как написано в Писании, когда он Дух Святой сошел на него. Другими словами, вошел в Царствие Божие наравне с другими, получил самое главное. Что я вижу в этой истории? Почему она коснулась меня, моего сердца? Я вижу, что мы в своей жизни поступаем примерно так же. Мы не лишены этого. Когда у нас чего-то нету, у нас, может быть, нет большой семьи, нету успеха, может быть, нету финансового благополучия, мы, может быть, не такие талантливые, как какие-то другие люди, мы говорим, у меня нет этого, у меня все плохо. А где Бог вообще? Зачем он мне? В крайнем случае, даже такое бывает. Мы концентрируем наше внимание на том, чего у нас не хватает. Мы считаем это важным, мы считаем это актуальным для нашей жизни. Мы считаем, что если у меня нет дорогой машины, ну я плохой человек, меня не возьмут на хорошую работу, меня не будут уважать, меня не будут любить друзья. Или, скажем, у меня нет большой квартиры за городом, ну я тоже что-то сильно потерял в этом. Но на самом деле Бог говорит, на что вы обращаете внимание, на чем ваш акцент? На том ли, чтобы соблюдать мои заповеди, чтить меня и идти ко мне, или иметь какие-то вещи, пусть важные в мире, это действительно важно, и отдавать этому, и предаваться греху ропота. Говорить, я сухое дерево, я никчемный человек, я неудачник. Но нет, Бог говорит совсем о другом. Я вижу верность Бога своим обетованиям. В Писании очень много мест, где Бог что-то говорит и что-то исполняет. Библия не та книга, которая книга пустых обещаний. Да, в мире много и часто мы слышим обещания, за которыми ничего не стоит. Но только в Писании мы видим те обещания, ни одно из которых не осталось без ответа. Следующий момент, который мне показался важным, за то, что мы имеем. Мы, как христиане, чтущие Бога, уверовавшие в Иисуса Христа, как посланника, умершего за нас на кресте, мы имеем самое главное. Да, мы, может быть, у нас холодно дома, у нас не заводится машина, у нас много каких-то проблем, но мы имеем самое главное, мы имеем вечное имя. То имя, которое записано в книге жизни. Это то имя, которое Бог нам дал, и которое в вечности мы будем иметь, и мы будем общаться с Ним. Что нам важно? Что нам важнее? Второстепенные вещи или самое главное, что дает нам Господь? Интересный момент, что Библия открывает Божьи принципы. Нигде в другом месте мы не могли бы узнать то, как Бог доводит свои обещания до конца. То, как Бог реагирует, смотрит на жизнь человека, о том, как Бог имеет замысел для каждого из нас, только Слово Божие. И я повторюсь, мы читаем его не в дань традиции, что его принято читать в церквях, но мы читаем, потому что это живая книга, книга наших отношений с самим Богом. И в заключение, интересный момент, последний стих, 39, написано, он продолжил путь, радуясь. Он продолжил туда, куда он двигался. Он не перестал быть министром финансов, не перестал быть тем, кем он являлся, иметь то, что он имел. Но он продолжил свой путь с радостью. Он получил самое главное, что только он мог получить в своей жизни. А радуемся ли мы также, когда мы получаем самое главное, что мы можем получить в нашей жизни? Продолжаем ли путь нашей жизни с той же радостью? Не той радостью сиюминутной, когда что-то хорошее случилось, и мы обрадовались. А той радости в сердце, когда, может быть, на глазах слезы, когда все плохо, а мы радуемся в сердце, что «А Бог-то знает, а Бог нас не оставил, а Бог в этом с нами, и мы имеем в этом самое главное». Давайте помолимся, поблагодарим Бога и попросим, чтобы вот эта радость в нашем сердце напоминала нам, что мы имеем. И это самое главное, что есть в нашем сердце. Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя, что Ты верен своим обещаниям, Господь. Благодарю Тебя, что Ты ни одно обетование не оставил без ответа, Господь. Благодарю Тебя, что я сегодня могу быть здесь, в собрании верующих в Тебя, Господь, и поклоняющихся Тебе. Спасибо, Боже, что Ты привел меня сюда, Господь, что Ты изменил мое сердце, Господь, и я встретил Тебя, Боже. Благослови меня в сердце иметь вот эту радость, от того, что мое имя записано в Твоей книге жизни, Господь. Я прошу Тебя, пусть любые скорби, любые трудности и недостатки в моей жизни, Господь, никогда не затмят той радости и того блаженства, Господь, иметь общение с Тобой и иметь наследие вечное в доме Твоем, Господь. Благослови нас, Боже, понимать это, принимать и поступать в соответствии с этим, Господь. Я прошу и молю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.